Тема дня.
16 часов 5 минут, время Московская, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Сегодня, ближайший час мы посвятим очень интересному разговору, спору, обсуждению позиций двух людей. Я их сейчас представлю. Но
спорта не будет никакого, будет разговор.
Ага, вот, вот что называется.
Профессионала и любителя.
Не дождавшись. Осталось только определиться, кто будет, кто профессионал, кто любитель. Итак, я сначала просто всех представляю. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Академик Российской Академии Наук, главный государственный врач России с 1996 по 2013 год. Геннадий Григорьевич Онищенко. В этой части вы правы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как мы любим, когда к нам приходит Геннадий Григорьевич, правда, вот, кроме шуток. Член Общественной палаты Московской области, фермер Олег Сирота. Олег.
Здравствуйте, дорогие друзья. Деморализованный фермер, потому что Геннадий Григорьевич начал давить авторитетом, сразу вот зайдя вот в кабинет, сразу зайдя в студию, начал все посмотрел каждый угол, и, честно говоря, мне уже страшно.
Не бойся, начинать в любом случае тебе. Я сейчас объясню, почему. Олег очень хотел, но не получилось, да, принять участие в прямой линии с президентом. У тебя был вопрос очень серьезный, и настолько серьезный, что даже не задав его президенту, ты намерен идти дальше, потому что это мешает тебе работать, насколько знаю я. Ты знаешь лучше, поэтому расскажи.
У нас какая ситуация получилась? Когда объявили курс на импортозамещение, очень многие люди, фермеры, стали организовывать сыроварни. Это в основном маленькие-маленькие сыроварни, которые часто находятся при фермах, маленькие переработчики молока. Они стали запускаться. Вот я был в том числе. Вот, и вот проработав 2 года, вот, я с ужасом жду, скоро, через полгода, в нашем предприятии уже будет 3 года, и начнутся первые проверки. И одна из них проверок – это будет санитарных врачей, и которую, я боюсь, что мы не пройдем. Потому что, насколько я вот осилил санитарные нормы, мы им абсолютно не соответствуем. Как и любое маленькое предприятие в России, оно может, просто не может выполнить наши нормативы. То есть, и у нас парадоксальная ситуация. Немецкий санитарный врач, если приедет принимать нашу сыроварню, он, ну, он ее примет, ну, с замечаниями, с какими-то, конечно, что-то найдет, скажет нам исправить вот это, вот это, вот это, через месяц приеду, проверю. А наш, российский, он, скорее всего, закроет. Вот это меня очень сильно пугает, и пугает тысячи моих коллег, которые не знают, что делать, как в этой ситуации, потому что вот это новое предприятие, которое просто придут и закроют теперь. Вот. И как с этим жить, решить непонятно, поэтому я решил обратиться к Владимиру Путину на прямую линию. И я причем не один. Я и мои коллеги написали письмо и Владимиру Владимировичу, и к Александру Николаевичу Ткачеву. Вот подписи 56 фермерских хозяйств и сыроварен, которые просят, ну, как-то их облегчить, чтобы они были хотя бы как-то выполнимы. Или, может быть, для нас, для маленьких фермеров, придумать какой-то, ну, санитарный другой какой-то регламент, или вот особый, чтобы нас по ним проверять. Потому что вот те пункты, которые изложены для больших заводов, они писались давным-давно для советского времени, для огромных предприятий, которые могут себе позволить там мне маникюрные комнаты, там, две там, лаборатории. Как это выполнять на маленьком, на крохотном предприятии, на котором работает несколько человек всего, это совершенно непонятно.
Геннадий Григорьевич, вот действительно, предприятия бывают разных масштабов, и когда капитализм наступил, каждый может до сих пор открыть что-то свое маленькое. А насколько, на ваш взгляд, требования санитарные адекватны масштабом предприятий маленьких?
Я так понимаю, вы переводите его на понятный мне язык. Давай начнем. Вас как по отчеству, Олег?
Александр.
Можно просто Олег.
Олег Александрович. Да. Вы какую цель преследуете? Вы преследуете цель просто вот пошуметь в эфире или решить вопрос?
Не, мне нужно решить вопрос.
Вот давай тогда будем заниматься делом. Когда писались эти правила, даже в самых смелых мыслях никто не помышлял, что у нас будут, слава богу, появившиеся теперь малые предприятия вот, в виде вашего. Вы какую линейку производите?
Твердые сыры.
Линейка какая? Я имею в виду, сколько номенклатура какая?
10 сортов полутвердого, твердого сыра и йогурта.
А какие объемы?
Начали с кастрюли, с 5 литров молока, сейчас уже перерабатываем 3 тонны молока.
3 тонны молока. Ну, наш самый маленький советский заводик, перерабатывающий был 7-тонник и 10-тонник в районных центрах.
Но это, у меня считается, уже большая сыроварня. Основные, ну, это 50-100 литров в России сейчас.
Старших нельзя перебивать.
Да, простите, пожалуйста.
Это нехорошо. Понимаешь, вот ты рассуждаешь как кондовый советский человек, хотя ты вроде молодой. Я бы, если бы так рассуждал, меня бы оправдали. Я смотрю, ты не дотягиваешь. Тебе бы надо было в Организации Объединенных Наций сразу накатать бумагу, и тогда бы то было оно. Понимаешь, ну вот смотри, я начну с примера, а потом мы перейдем с тобой на систему. Все, что ты говоришь, это детский лепет на лужайке. Я говорю, эти правила написаны, и они актуальны не для тебя. Правильно ты говоришь. Если там работают женщины, им нужно создать условия для гигиены. Им нужно создать условия для того, чтобы они даже маникюр делали. Мы даже в советское время на крупных молокодоильных предприятиях и устраивали и парикмахерские, потому что женщина, где она, там в 4 числа пошла доить. Для тебя другие правила должны быть. Вот твои коллеги, молочники, ребята Чебурашкины, знаешь таких?
Да, это большой завод.
Так они построили завод, но я о другом хочу. Вот они сделали великое дело для нашей страны, для наших детей. И я им вот уже сколько, года два плотно помогаю. Они... В общем-то, вернули, реинкарнировали старую советскую идею, когда привозили нам на микрорайон квасную бочку молока, мы ее покупали, то есть это было молоко цельное, которое подоено там чуть-чуть, немножко ее там охладили и привозили цельное молоко. Вот они изобрели автоматы по продаже молока. Естественно, этого никогда не было вот в обозримом будущем. Конечно, нужно было это отнормировать. Они приехали ко мне, я съездил к ним на завод. И они сегодня, и слава богу, я стараюсь как можно больше, чтобы они в Москве, у них где-то всего 40 таких точек по продаже этого молока, они каждое утро разводят 150 литров, вставляют, человек приходит или со своей тарой, или покупает эту тару и тут же разливает. Не было, сделали, ничего не надо было делать. Понимаешь? Поэтому здесь ты просто... Вот какие у тебя системные пробелы? Две у вас было молочных ассоциаций. Одна была Даниленко, вторая Лабинов. Ну, эти ребята в президиумах сидеть, там, в Кремль ходить, попиариться. Вот ты-то немножко тоже пиаришься. Понимаешь, вы малый бизнес, я на вашей стороне всегда был и буду, потому что я понимаю ваши трудности и ваше значение, может, даже больше, чем вы. Что нужно сделать? Вот когда мы где-то примерно в 96-м году с хлебопеками начинали, вот эти малые пекарни были, 3 тонны там хлеба производят, да? Комбинат стоит, 100 тонн выпускает в смену, и 3 тонны. Совершенно же разные.
Да, подходы. Это разные вообще предприятия.
Они ко мне пришли, мы с ними сидели, создали специальный совет, и мы пересматривали каждое, спорили по каждому норме, отрабатывали каждую норму, приутверждали. Когда к нам пришли крупные сетевики, вот эти Ашаны, вся эта шушера зарубежная, и когда их начали там тормозить, я им говорю, давайте, ребята, я вам утвержу правила упрощенной торговли. Что значит, чтобы он не туда сдавал, а выкатил там где-нибудь тонар на перекрестке, да? Хлеб, если он будет в целлофане завернут, если будет стоять опрятно одетая женщина в перчаточках и будет продавать этот хлеб напрямую, вот только что испеченный, а не там высушенный и полусъеденный мышами в этих огромных зажравшихся сетевых магазинах, потом еще им не возвращает, потом еще деньги через 90
это
дней
кошмар.
Возвращает, понимаешь? Так что давай, если ты хочешь, мы с тобой сядем и эту проблему решим. Она должна быть тихо. Но ты еще, ты самой главной темы не коснулся.
Давайте мы этой самой главной темы коснемся после небольшой паузы, которая просто наступает, как девятый вал на картине Айвазовского. Геннадий Онищенко, Олег Сирота в нашей студии. Мы продолжим через 2 минуты. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Возвращаемся в студию прямого эфира, продолжаем разговор. Геннадий Онищенко у нас в гостях, депутат Государственной Думы, в прошлом главный государственный санитарный врач России.
Сказал не в прошлом.
Ну это же прошлое, Геннадий Григорьевич. С 1996, пардон, исправляюсь, виноват, 1996 по 2013 год. Так. Академик Российской Академии Наук.
Доктор медицинских наук, я знаю, кстати.
Вот.
Профессор.
Олег Сирота.
Сыровар. Фермер.
Олег Александрович.
Дорогие друзья, вы тоже можете принимать участие в этом разговоре. Вы можете и звонить в прямой эфир, и присылать свои вопросы и Геннадию Григорьевичу, и Олегу Александровичу по номерам 967-200-97-02. Это для WhatsApp и Viber. 967-200-97-02. И либо звонить на студийный номер 8 800 200 ровно 9702. Вот тебе тут, Олег, между прочим, пишут люди и спрашивают, а почему сирота взятку не хочет дать проверяющему? У нас все пищевики их дают.
Слушай, ну давай
примерно. Про душевые кабины, которые требуют сироты на одном крупном пищевом предприятии с тысячи человек и более, одна душевая кабина, никаких замечаний, пишет Дмитрий.
Ну... Это Олег, уже... давай одели. Ну и нафиг. Ну, это там они им фейки нужны. Ну, понимаешь, ну явно троллит человек. Давай раскроем тему.
Давай. Кстати, смех смехом. Вот да. Олег сирота, ни рубля взяток никому не дал. Олег, если детектор уже есть, Олег, я могу пройти, что я
Олег,
ни рубля
вот
никому
если, не дал. Олег, вот перед тобой будет майор МВД сидеть, потом будешь с ним разговаривать.
Или прокурор.
Давай одели. Понимаешь, самая главная тема сегодня для нашего сыроварения, а самое главное для импорта замещения, вот это ты с этого очень правильно начал, все-таки не в этом состоит. Сделаем мы тебе правила, сделаем временные правила, надо будет их тиражировать на всю страну, потому что ты не один такой.
Да нас сотни, там будут тысячи.
Нам сотни мало, нам сотни тысяч нужны.
Отлично.
По России, понимаешь? Потому что мы молочки не добираем в своей пищевой корзине. Идем по делу. Значит, что сегодня на самом деле главное? Помнишь, я Украину закрывал?
Да.
По пальме.
Вот и спасибо вам за это огромное.
Да ладно тебе, спасибо. Мне за это зарплату платили. Смотри, давай его одели. Смотри, что происходит. Сегодня, вот там эти страшилки показывают, по-моему, по первому или по второму каналу, конечно, они заказаны твоими коллегами. Потому что пальма и в советское время была, и миллион тонн закупали, и, ну, правда, у нас тогда 300 миллионов жило в нашей стране, сегодня 147 или 142. Но самое главное в другом. Импортозамещение нужно. Сегодня, когда вы и твои коллеги для того, чтобы больше получить доходность, животный жир вытаскиваете из молока, а туда компенсируете растительным маслом.
Так, ну, это не мои коллеги, я уже не могу молчать.
Можешь. Я тебе сейчас расскажу, а потом будем спорить. Да, я хорошо. Обрисую проблему. Понимаешь, это можно делать. Ну, зарегистрируй это как, не как сыр российский, а напиши, что сырный продукт российский. Вот как у нас был этот вот маргарин и было масло сливочное. Но маргарин был в совсем другой ценовой этой
категории.
Понимаешь, это можно делать. И, кстати, с той же пальмой можно делать, потому что Европа, например, пальмы потребляет 11 килограмм на человека, у нас 4,5, но дело не в этом. И вот эти все басни там про вред, но нам надо заменять. Во-первых, почему? Потому что мы по семечке, подсолнечного масла, можем себя самообеспечить. И нам не нужно зависеть от капризов какого-нибудь там американского президента или каких-нибудь придурков в Евросоюзе, которым втемяшится вдруг для того, чтобы поставить новые танки в Литву, сказать, что мы им угрожаем, объявить санкции. Мы своей можем подсолнечным маслом заменить. Но надо сделать, не обманывать человека. Сделай, допустим, сырный продукт российский, где четко указать, что вот столько-то там изъято масла животного, а сделан, добавлено масло растительное, мы будем говорить о подсолнечном масле. Конечно, уходить от пальмы нам надо. И чем решительнее, тем лучше. Мы открываем огромный рынок для нашего производителя семечки. Один Алтай 6 миллионов тонн делает семечки и бьет примерно 3 миллиона подсолнечного масла, которое очень полезное для нас. Оно в нашей генетике лежит, понимаешь? Пальма, она тоже неплохое масло, но это не наше, это экзотика. Это как мы бананы едим вместо огурцов. Так вот, вот ты мне немножко соврал. Если ты говоришь, что ты не хулиганишь, то ты проиграешь на рынке, потому что, понимаешь, они, когда хулиганят и бедной бабушке продают, а у нее этот не сыр в руках, между пальцами течет, между пальцами течет желтая жидкость, которая вместо нормального, понимаешь?
А я объясню,
потому что экономика у тебя биться не будет.
Я объясню, как она сама.
Или бьется. У тебя уже есть прикормленные те, которые только на твой качественный сыр идут, я тогда согласен.
Я сейчас...
При твоих трех тоннах, это ты 3 тонны в какую делаешь?
3 тонны в сутки сейчас. Раньше было 2. Сейчас
Нормально, хорошее.
Не, меньше недели.
20 человек работаешь, это ты кормишь сегодня, получается, 60 человек.
С продавцами в Москве у нас, я сейчас расскажу, почему у нас все сходится.
А у тебя своя звездочка,
да,
есть?
У нас только свой сбыт. У нас, смотрите, молодчина. Почему у меня экономика сходится?
А как ты прорвался на Москву?
Сначала на ярмарке, потом зацепился за один рынок, потом за второй.
Не, подожди, так ты продаешь в стационарном магазине?
Ну, только на рынках. В Москве только на рынках, а в Подмосковье кооперативные магазины.
Твои? Там,
да, мои
и коллег. Так у тебя еще своя сеть есть?
Ну, получается так. У нас мы в сеть вообще не отгружаем.
Ну, ты тогда вообще разоришься скоро.
Почему?
Наоборот. Ну, тебе же содержать сеть надо.
Нет, наоборот, смотрите, у нас сейчас есть. Объясню, почему у меня все сходится. Главная проблема сельского хозяйства — сбыт. Ну, вы даже конечно, лучше меня это знаете. Можно решить все остальные проблемы.
Даже лучше.
С кредитами, лучше. То есть это главная проблема. Вот. И если у тебя нет устойчивого сбыта, вот ты прогоришь. И если ты пойдешь в российские сети, то они тебя просто разорят, потому что они акулы, они тебя съедят.
Они тебе через 90 дней вернут твои деньги, они удешевеют на
3%. И потом еще могут не вернуть, потом в суд подадут, вернут тебе через год. А ты за это время. Ты набрал кредитов, потому что все равно живет в кредитах, это,
конечно,
к сожалению, реальность.
Конечно.
И ты прогоришь, это 100%. Поэтому я как решил. Я сначала, кстати, благодаря, сейчас в Москве открыли 3 муниципальных рынка, межрегиональных ярмарки, мэрия Москвы открыла, я получил письмо от Минсельхоза, что я фермер, сельхозпроизводитель, и попал туда. Вот у нас 3 точки там. Потом на 2 рынках еще арендовал прилавки. Один в Москве, один на МКАДе. И мы торгуем. Потом в области мы открыли 2 кооперативных магазина. Но все началось с магазина на сыроварне. У меня там за прилавком моя мама стоит. Ну. И она как бы вот лучше продается. Она продаж на 50% увеличивает сразу, когда стоит за прилавком.
Мама есть мама. Это она маркетинг хороший.
Маркетинг. Ну,
сколько маме лет?
Маме сейчас 57.
А ты у нее один?
Нет, нас 2.
Братаны?
Сестра.
Старшая?
Старшая, да. Но она всем говорит, что она младше.
А детей-то сколько?
4.
Молодчина.
И у меня все сходится, потому что, например, я мог бы сейчас, вот я распродажа была, я свой сыр, у меня себестоимость здесь 730 рублей. 70 рублей я честно зарабатываю. Но если свой
сбыт... На килограмме.
На килограмме. То есть я могу долги с него, с 70 рублей давать. Но если у меня свой сбыт, я, например, продаю по 1000, 1100, 1200 в Москве, и он расходится на ура. А когда мне нужно быстро распродать, мне сейчас нужно было кредит гасить и собирать деньги на новый сырный погреб. Я взял распродажу по 800 рублей, устроил, и у меня все смели. А я мог в сети отдать за те же деньги. Вот это главное. И получается, что в сети они часто сами толкают производителей, чтобы они делали фальсификат. Они говорят, вот сделайте нам, чтобы у вас были документы, чтобы у вас все натуральное, а мы будем...
Ты мне не рассказывай, я тебе сам расскажу 10 рецептов, как это все делается.
Поэтому... Господа, я хочу сейчас дать возможность нашим коллегам тоже, нашим слушателям высказаться, потому что мы, Олег, твой бизнес, твои проблемы, естественно, знаем и уважаем, но есть еще целая армия твоих коллег, которые занимаются не только молочной продукцией, вообще любым производством. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы и коллегу сироте, и Геннадию Онищенко, пожалуйста, задавайте их по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылайте в WhatsApp и Viber на номер 967 200 ровно 9702. Геннадий Онищенко и Олег Сирота у нас в гостях. Геннадий Григорьевич, а вот все-таки, да, если обратиться, как мы сейчас говорим, к сути вопроса, когда объявили курс на импортозамещение, изменились ли каким-то образом санитарные нормы для того, чтобы вот у таких, как Олег, не возникало проблем?
Подожди, а при чем тут они? Олег мог и с импортом это делать, то, что он делает, потому что в нашем сырном производстве то, что делает Олег, это новое явление. Это же малое предприятие. Он наверняка приспособил какое-то помещение, это даже не специально выстроено. Когда мы индустриализацией занимались, у нас по всей стране, вот я же назвал, были типовые заводы 7-тонные и 10-тонные по переработке свежего молока, которое развозили в больницы, детские сады. Это шло вот прям, сегодня подоили, а уже к обеду попало на стол. У них была линеечка тоже 10 видов, там кефир, молоко, творог и так далее. Простенько, но сердито. А сейчас это, когда... Ведь тут еще одна есть тема очень серьезная.
И вновь, когда мы заговорили об очередной серьезной теме, мы вынуждены прерываться.
Слушай, ну хватит значит, вам прерываться.
В новости, новости, рекламы, мы тоже должны зарабатывать деньги.
Ну, а мы тогда и...
А мы с вами продолжим через 4 минуты.
Мы вам мятыми 10-рублевками рассчитаемся, да?
Сыром. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Продолжаем разговор. Олег Сирота, фермер, член Общественной палаты Московской области. Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, главный государственный санитарный врач России в 1996-2013 годах. Доктор медицинских наук, профессор, я все выучил. Я молодец, зовут меня Антон Челышев. Геннадий Григорьевич, прозвучал вопрос о том, почему, когда мы взяли курс на импортозамещение, правила, да, ведения этого бизнеса, в том числе там, правила санитарные, не изменились таким образом, чтобы соответствовать вот этим малым объемам, малым масштабам. Или изменились?
Нет, понимаешь, не в импортозамещении дело. Лучше начать с продовольственной безопасности. Есть такой официальный термин. Не безопасный продукт, а продовольственная безопасность. Эта программа была принята давно. Она где-то вот в промежутке между 8 и 12 годами была программа продовольственная безопасность. Что это значит? Это международный термин. Это значит, что по основной линейке продуктов это молочка, мучное производство, красное мясо, белое мясо. Страна должна сама себя обеспечить там, ну, примерно на 80%, понимаешь? Правда, Москва у нас, даже при том, что у нас было в стране где-то около 60, Москва была зависима на 90, потому что все тащили, все, что Европа не съедала, тащили мы сюда. Ну, понятно, по каким причинам. Деньги нужно было там оставлять, на каких-то счетах, и все. Москва была самая зависимая. Поэтому не в импортозамещении. Появился новый класс малого среднего бизнеса. Если раньше я говорил, мы делали, укрупняли, один доил, другой перерабатывал, это было, ну, такое разумное перераспределение труда в той экономической системе, то сегодня он малый бизнесмен, да? Он и свое стадо имеет, подкупает молоко, сам делает, и это хорошо. Это новый класс. Это вот то, что мы в 20-е годы раскулачивали. Знаете, вот когда там, вот они.
Да, у меня мама в лагере родилась, в нашей семье.
Ну,
да. Ну, как бы знаем,
надо,
да.
Не надо, зачем ты на маму? Мама – это святое, не надо вот ее в суе вспоминать. Понимаешь, она у тебя в сердце должна быть и в голове. Вот, поэтому давай. Не при этом. Другое дело, что сейчас...
Я хочу понять, почему он боится, что он проверку-то не пройдет? Вот
потому,
что главное.
Потому что под него никто никогда правила не писал. Писали их под индустрию. Он появился как новое производство. И вместо того, чтобы писать президенту, думая, что у Владимира Владимировича нечем больше заняться, да? А прийти в нужную структуру, вот как я и рассказывал, я с чего начал? Пришли ребята. У них 2500 голов дойного стада. Они продают, у них свой перерабатывающий завод, классный, современный, недогруженный, к сожалению. Это в Дмитровском районе. Чебурашкины. Чебурашкины. И у них фамилия была. На них наехал наш вот этот мультипликатор главный. Они в суде отстояли, что у них, оказывается, фамилия в дореволюционное время была Чебурашкины. И они вот это... И поскольку совпали эти два бренда, была проблема. Но они придумали новую форму реализации, потому, за которую я готов горло кому хочешь перегрызть, потому что не через черкизовский, мол, завод, когда его там смешали, там оно через 10 дней пропало на прилавок со сроком годности.
Год.
Полгода. Полгода, понимаете? А когда оно попало, цельное молоко, вот они его охладили, подоили, охладили, пастеризовали чуть-чуть, привезли, вставили в этот. Я пришел утром, и через каких-то 8 часов я попил натурального молока, понимаете, из этого автомата. А там были проблемы. Были проблемы там с под, чисто там, чтобы обеспечить безопасность. Мы все это решили. Дали им разрешение. И сейчас в Москве они постепенно устанавливают вот эти автоматы. Где увидите, обязательно пейте. И даже пусть меня в суд потащат, но я за них, за этих Чебурашкиных, потому что это действительно настоящее молоко. У него срок годности небольшой. Это риски большие для них. Но они успевают их распродать. Понимаешь? А когда мы пьем с вами молоко, на котором написано полгода срок годности, ну это что? Это высушенное молоко. Оно выгодно для кого? Оно для черкизона выгодно. Почему? Они его высушили, отвезли самолетами в Якутию, разбавили местной водой, килограмм сухого молока на 9 литров воды, и появилось новое молоко. Но это уже не то молоко.
Или за границу привезли сухое.
Или, ну, у нас своего, да, или за границу, та же Белоруссия нам на реэкспорте. Понимаешь, это разные продукты. Они тоже можно их употреблять. Молоко сделанное, но это уже молочный продукт. Поэтому не в, как он называется, не в импортозавод. Вот импортозамещение вот в его бизнесе – это убрать пальму.
Да, это категорически. Это
пальму надо убирать, что... но при этом, если он надумает производить для людей первых децилей доходности, у кого малая доходность.
Не надумаю.
И зря. Но надо зарегистрировать это как новый продукт. Вот как мы маргарин с вами... А вы молодой человек. Мы же... Вот я...
Я в 90-е годы рос, я знаю, что это
такое. Да, знаете, что такое маргарин.
Да,
к сожалению. Его же никто не пытался выдать за сливочное масло. Но его оно было, но оно было более дешевым. Вот для бедных слоев населения можно делать, но называть его сырным продуктом и более дешевым. А когда он...
И маркировать, как в Германии. Они же маркируют это.
Конечно. Так, а когда его выдают за российский сыр, а оно бежит между пальцев, это желтая жижа, ну, извини меня, это обман потребителя. Вот за это надо судить и голову отрывать.
Олег,
вот
расскажи, пожалуйста,
ну, пальму конкретно. Надо убрать. Почему надо пальму убрать? Не потому, что она вредная, а потому, что мы зависим, и мы кормим чужой бизнес.
И у нас 40 миллионов гектар пашни не распаханы. Вот. Это вся суша Германии вместе с Альпами, Рейном, прекрасно. Городами.
Олег, давай вот конкретизируем. Да, чего ты конкретно боишься от проверок? За что они тебя могут там схватить за разные места?
Закроют, вот конкретно. Меня закроют ровно за все. Например, вот у меня есть сырный погреб, подземный погреб, там как в Германии, как в Швейцарии, точно такой же. Но. У меня там один выход, а должно быть два, например. Потом, я, например, на ферме, я не имею права даже халат постирать. То есть, я должен найти контору в райцентре, отвезти туда, где они его безопасно постирают. Но это же бред, ни одна ферма так не делает маленькая. То есть, даже большая, наверное, не делает.
Как бы у меня должно каждого правила есть какое-то разумное объяснение. Геннадий Григорьевич, вот здесь вам слово. Почему должен быть второй выход из погреба? Или насчет стирки халата?
Чего вы покойников перетрясаете? Это написано для крупных предприятий. Почему?
Но его-то дернуто за это.
Подожди. Во-первых, эти правила не для него написаны. Вместо того, чтобы сейчас вот это вот разбирать эти правила действительны для крупного предприятия. Почему нельзя стирать дома на крупном предприятии? Почему нельзя дома? Если вот с таким же успехом мы можем из родильного дома разрешить стирать белье дома.
Да, кипятить инструменты, да.
Да, да, и кипятить инструменты. Это для крупного предприятия. Вон сейчас тебе еще скажешь, что там парикмахерская есть. Что там
маникюрная.
Маникюрная есть, но это делалось...
Вы представляете, как меня трясло, когда я их читал? Меня реально
так не было, для тебя же не...
Я чуть не пусть седые волосы.
Слушай,
на броне появились.
Дурку не валяй, ладно, дорогой мой. Или мы с тобой будем... Ты будешь саморекламой заниматься, или мы будем с тобой решать вопрос. Мы должны с тобой сделать элементарную вещь. Мы должны инсталлировать твои достижения. Вот приехать к тебе, вот как мы ехали...
Приглашаю.
Обожди. Не я поеду, а поедут специалисты. Они посмотрят твои, они сделают тебе замечания для твоего конкретного малого предприятия. И на основе твоего предприятия утвердят, как вот мы утвердили правила для пекарни на 3 тонны, да? Правила утвердили. Не для крупного комбината пятиэтажного, который стоит в Москве. Мы же в советское время... только с комбинатов. Угу. Там и была огромная линейка производства. Там и они кондитерку делали, и хлеба делали. Сейчас, к сожалению, там могут 2-3 вида делать. Но это тоже можно делать, понимаешь? Поэтому они утвердят тебе правила. А насчет того, что вот два выхода – это поточность для огромных объемов. Угу. Для тебя, может быть, и не нужно, надо посмотреть, а может, заставить и третий тебе сделать, чтобы ты меньше тут демагогией занимался. Это надо посмотреть на месте. И для тебя нужно утвердить правила, и все.
А теперь самый важный вопрос этой программы. Это, конечно, здорово, что тебе нужны отдельные правила. Это здорово, Геннадий Григорьевич, что это возможно принять правила для малого бизнеса, которым сможет соответствовать. А теперь скажите мне, а если эти правила, это же по сути смягчение правил для малого бизнеса, не отразится ли это на безопасности продукта для потребителей?
Правильно ты говоришь.
Мой же живот, да?
Нет, правильно ты говоришь, потому что мы сейчас что? У нас есть омбудсмены, защищающие производителя.
Так.
У нас бедный несчастный бизнес, и Олег здесь где-то на этой площадке пытается играть. Кошмарное правило. Все запрещают. Бедный наш бизнес совсем загнулся. Вот глаз народа. Понимаешь? А о нем кто думает? Понимаешь? Потому что сегодня вот мы дошли уже до крайней точки. Когда вот он малый бизнес, его можно проверить в три года. Понимаешь?
Пока ни разу не проверяли. Продукцию проверяли,
а помолчи. Придет 2 года, 10 месяцев, он пойдет в местную там эту богадельню какую-то, перерегистрируется там ОАО «Сирота», перерегистрируется в «Сиротку», и еще 3 года его нельзя будет проверять.
Знаем, есть такое, да.
Понимаешь, а ведь что ему нужно? Ведь он не учился нигде. Вот если раньше в советское время, когда мы были требования, там же были и средние технические, ПТУ были, и заводы были, и технологов по сыроварению, и по творогу готовили и так далее, да? Вот ему бы как раз, начинающему бизнесмену, и правильно, что он начинает, потому что что он еще может делать, как неблагородное дело.
У нас минута до конца эфира, вот, обменяйтесь.
Всего?
Да, все, финальными фразами обменяйтесь, да.
Слушайте, ты какие-то там перебивки делал. В общем, короче, меняй тональность, меняй целеполагание. Если ты хочешь решать вопрос или пиариться на «Комсомольской правде», которая потрафляет твоим низменным интересом, хочешь, мое худощавое личико можешь снять и выпустить на сыре «Не ешьте сыр от сироты».
На самом деле...
В качестве бренда.
10 секунд, Олег, у тебя 10 секунд.
Поэтому... я надеюсь, что я все это слышал. Онищенко запретил, теперь слышу, Онищенко разрешил. Онищенко Григорий Григорьевич поможет нам решить
все эти проблемы. Ты еще в детский сад ходил, когда эти правила писались, и никто не думал, что будут даже такие маленькие предприятия. Поэтому
я чувствую, этот разговор будет продолжен. Олег Сирота,
Геннадий Онищенко, Антон Челышев. До встречи, пока. На твоем мы сделаем, пройдем дальше.
Я готов. И это мы...
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.